Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа будем подводить итоги сегодняшнего дня. И с вами в студии будет заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Добрый вечер. И с нами Елена Афонина тоже.
Да, ну и мы с Андреем Михайловичем сегодня решили обсудить следующие темы. Конечно, не без вашего участия. Поэтому, как всегда, и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И комментарии ваши мы ждем на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а что обсуждать будем? Появилась информация о том, что на зимней Олимпиаде 2018 года Россия, если и появится, то не под российский гимн, а может быть и не примет участие.
Это написала газета «Нью-Йорк Таймс». Довольно такое странное полуопровержение появилось на сайте Международного олимпийского комитета. Подробнее поговорим об этом.
Да, надо ли нам отказываться от участия в зимней Олимпиаде? Вот такой вопрос. Задумайтесь над ним, обсудим буквально через 15 минут. Ну и продолжаются споры о захоронении Владимира Ильича Ленина. Геннадий Зюганов и Рамзан Кадыров ведут дискуссию между собой, перешли уже на личности. Ну а на чьей вы стороне? Обязательно об этом через полчаса поговорим. Ну и началась отправка испытателей на Луну. Пока только, ну, скажем так, да, экспериментальные.
Да. Тестовый, да, полет, который проходит на Земле в замкнутой камере. Космонавты, будущие, возможно, космонавты, живут вместе и смотрят, как это могло бы быть, если бы они действительно летели туда.
Да, ну и если интересно, экипаж-то все-таки смешанный. Но, впрочем, забегать вперед не будем. Эти темы...
С женщинами?
А то, конечно.
Обсудим.
Обсудим непременно в финальной части нашего эфира.
Картина дня.
Ну а начнем мы с высокой политики. Как известно, дело это грязное, но не до такой же степени. Вот, собственно, об этом и сказал президент нашей страны Владимир Путин.
Сегодня оружие попадает так называемым умеренным оппозиционерам, а завтра оказываются в руках радикалов и террористов. Складывается впечатление, что сами горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой. Экспорт оружия – это огромная ответственность для любого государства. И очень важно, чтобы это понимали все участники глобального рынка вооружений.
Ну, президент говорил о ситуации с вооружениями, которые на примере Сирии, Ближнего Востока в целом, если говорить больше, попадают действительно сначала в руки тех, кто, кого считают более-менее нормальными комбатантами, то есть нормальной оппозиции к режимам еще-то кому-то там, а потом все это переходит в руки откровенных террористов, которые используют это же самое оружие против тех, кто его еще и поставлял.
Ну, или тех же самых откровенных террористов пытаются вывести из-под удара, причем делают это совершенно неприкрыто,
да, совершенно
и
верно,
демонстративно. И действительно, на эту же тему продолжил в том числе и в своей колонке помощник президента России Владислав Сурков, который сказал о том, что притворство – это естественное поведение человека, ловкие обманщики традиционно являются главными героями эпосов, а в политике лицемерие, хотя и отвратительно, но эффективно и неизбежно. Однако постоянное использование одних и тех же приемов и вынужденное усложнение выстроенных на их основе схем в конце концов приводит общество либо к краху, либо к переформатированию.
Ну, несколько так философски и по-научному господин Сурков выразился, но действительно правильно он сказал, что в политике лицемерие отвратительно и в то же время эффективно и неизбежно. Потому что главный вопрос политики – это вопрос о власти. А за власть борется всеми доступными методами, вплоть до самых преступных, увы.
Да, ну и уж коль говорить о переформатировании, о тех процессах, которые сейчас происходят достаточно масштабно и наглядно, я думаю, что не лишнее посмотреть сейчас на те процессы, которые идут в Саудовской Аравии. Не помню, это лучше всего доказывают. И давайте вспомним, что 4 ноября по указу короля Салмана Ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда был создан высший комитет по борьбе с коррупцией, который возглавил 32-летний наследный принц Мухаммед бен Салман.
Слушай, какая-то Украина просто.
Ну да. Не прошло и суток, и 11 членов королевской семьи, десятки высокопоставленных чиновников, среди них действующие и бывшие министры, оказались за решеткой.
За решеткой, ты сказала? Да нет, принцев крови, да и министров тоже в тюрьму нельзя. Их посадили, если так можно выразиться, посадили, пятизвездочный отель «Хилтон» в Эр-Рияде, вышвырнув оттуда тех постояльцев, которые там были до этого. И есть фотографии, где они там лежат на хороших матрасах, на полу, но в великолепных позолоченных номерах. Так что это не решетки. Угу. На решетках на окна точно нет.
Ну а чем связано это переформатирование, возвращаясь, да, к предыдущей отстать помощника президента нашей страны? Вот что происходит в Саудовской Аравии? Как это оценивает журналист и колумнист «Комсомольской правды» Исраиль Шамир? Мы сейчас его и спросим. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте,
Исраиль. Что это? Тривиальная борьба за власть или там что-то другое? Объясните нам, пожалуйста.
Ну, да, все-таки это, конечно, переформатирование, как вы справедливо сказали. Тут сразу происходит несколько вещей. Одна из них, о которой уже давно нам говорили, что победа Трампа, она должна вызвать перемены во многих странах, которые связаны с Соединенными Штатами. То есть те силы, которые были тесно связаны с кланом Клинтона, с кланом Бушей, они уходят. И на смену им приходят люди, которые как-то, так или иначе, разделяют позиции Трампа. То есть, например, когда эти люди говорили о России, то они всегда говорят, что вот в России тоже может это или должно это произойти, что либеральные силы отойдут, потому что они были связаны с Клинтонами, с либеральной верхушкой демократической партии в Соединенных Штатах. А на смену им придут совершенно другие такие силы, условно говоря, антилиберальные.
Исраиль, почему арестовали-то этих 11 человек? Объясните нам, пожалуйста.
Ну, там не 11, там же все-таки...
Ну, 11 принцев, плюс министры и члены правительства.
Да, множество людей, на самом деле, множество. Это люди, которые были, грубо говоря, связаны, как правило, так или иначе, с силами Клинтона, Клинтонов и с силами Бушей. И с людьми, которые были связаны, что, конечно, будет приятно услышать русскому слушателю, с теми силами, которые разжигали войну в Сирии. То есть вот в этом смысле это тоже, конечно, вот такой вот неплохой сигнал для России.
А почему это вдруг они арестовали тех, кто разжигал войну в Сирии? Что произошло-то? Почему в Эр-Рияде так решили сделать?
Да, вот, видимо, это вот такая вот была у них уже установка. Они что ли решили, что вот война в Сирии оказалась проиграна, что вот вся эта вот история, которую они там устроили, стоила им массу денег, массу влияния и престижа, результатов никаких нет. Ну и в таких случаях, как говорят англичане, надо тукать лосис, надо, так сказать, свои издержки как-то от них отказаться. Вот это может быть одна из них.
Скажите, пожалуйста, Исраиль, по вашему мнению, вот для всего мира и конкретно вот для нашей страны, что могут означать эти события, какие последствия могут быть?
Да, и еще я бы хотел бы дополнить, как-то это связано с возможной подготовкой к войне с Ираном, или это вне этого контекста?
Да, к сожалению, это очень даже в этом контексте. Ведь Трамп себя тоже показал с самого начала как большой противник Ирана.
Да,
вот я поэтому спросил. Совершенно правы. Он отказался ведь продлить президентское, так сказать, попущение договору с Ираном. И переложил это дело.
Да, про Трампа знаем. Значит, вот что саудовская сторона, как она, к чему ведет-то? Дело к войне с Ираном ведет?
Да вот очень даже может быть, что да. Но Саудовская Аравия сама с Ираном воевать не в силах. Это у нее таких возможностей-то нет. Сил таких нет. И она, как вот утверждают некоторые, хочет, чтобы Израиль за нее повоевал с Ираном. И в Израиле есть желающие. Это не то, чтобы их там прям вот не было желающих.
Мы поняли, что интересное... эти массовые посадки, уж простите, да, может быть, терминологии середины 30-х годов прошлого века, мы сейчас говорим, все это неспроста, и события действительно будут достаточно серьезные. Но то событие, которое, ну, честно говоря, не может нас не радовать, это то, что цена на нефть начинает расти.
Говорят, обсудим.
Да, связано с этими происшествиями в Саудовской Аравии. Журналист и колумнист «Комсомольской правды» Исраиль Шамир нам прокомментировал то, что происходит в этой ближневосточной стране.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и мы продолжаем вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели, обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Ну и, конечно, не оставил нас равнодушный, ну, скажем так, да? Равнодушная заметка, тема,
извини,
новость,
да,
которую, собственно, выдало на гора издание «Нью-Йорк Таймс». Причем, опять же, со ссылкой, но, правда, на свои источники. Якобы Международный олимпийский комитет обсуждает вариант допуска российских спортсменов на игры 2018 года, но...
Они продают в Южной Корее в феврале.
Да, но есть... некие, ну, скажем так, меры, которые пытаются против наших спортсменов ввести в действие. А именно, если российские спортсмены на Олимпиаде появятся, то будет запрет на исполнение национального гимна.
Я если не мы будем выигрывать медали.
Представляю,
да, а мы их
будет.
Будем выигрывать, если там появимся.
Конечно. В тишине, что ли, наш
нет, наверное, будут флаг... играть олимпийский гимн какой-то. Угу. Да. Видимо, и флаг не будет подниматься. Вот тут, кстати, и нестыковочка у «Нью-Йорк Таймс». Если не будет гимна, что будет подниматься флаг в тишине, ты права совершенно.
Как-то глупо.
Мне кажется, источники эти, если они на самом деле есть, не совсем источники.
Да.
По-моему, это просто провокация. Ну, послушаем, что еще написал.
Да, ну и еще якобы наша команда может быть лишена права принимать участие в церемонии открытия зимних
олимпийских
игр. Ну,
за то, что закрытие там и зажжем, и мало не покажется, если что. Так, логически рассуждая, это можно подумать.
Но при этом, как сказали опять же эти самые информированные источники «Нью-Йорк Таймс», полное отстранение российской команды навряд ли возможно. Ну, что спасибо хоть за это. Мы спрашиваем вас, наши уважаемые радиослушатели, надо ли нам, если представим себе, да, такие требования будут выдвинуты в отношении российских спортсменов, надо ли нам отказываться от участия в Олимпиаде? И, кстати, сегодня в дневном эфире, когда был опрос на эту тему, большинство наших радиослушателей, ну, практически 80%, сказали, что да, отказываться от зимней Олимпиады в таком случае надо.
Лена, тут надо еще обязательно сказать, что Международный олимпийский комитет уже дал свое официальное разъяснение, которое еще больше тумана повесило. Там такая фраза есть. Публикации в «Нью-Йорк Таймс» являются преждевременной спекуляцией.
Угу.
Что такое преждевременный?
Ну,
то есть это на самом деле так и будет, они слишком рано об этом сказали.
Дело в том,
и
Андрей
это спекуляция,
Михайлович...
которая не имеет никакого общего, значит, ничего общего не имеет с видом положения
дел. Дело в том, что сейчас, я напомню, две комиссии рассматривают на то, что происходило на зимней Олимпиаде в Сочи. Не было там, помните, вот этой подтасовки?
Да, вот этих проб... наших лыжников Легкова и Белова, значит, лишили медалей. Кстати говоря, мы тогда уже после этого отодвинулись с первого места по медальному зачету в Сочи. Нам не могут простить эту великолепно организованную зимнюю Олимпиаду, равной которых, которой еще до сих пор
вот.
Не было. И все говорят, в том числе сами лыжники, клянутся, значит, мамой, что, извините уж, матерью, богом, кем угодно, никакого допинга не употребляли. Выступали на всех соревнованиях до Олимпиады и после, тоже сдавали пробы. Там ничего не было. А вдруг на Олимпиаде она обнаружилась.
Но, тем не менее...
Ведь
вы...
это, еще раз, маленькое, да. Значит, допинг ведь такая вещь. Он не за неделю не выветривается. Если ты принимаешь, значит, он будет потом как-то себя проявлять. А не было этого ничего в тех соревнованиях, которые были сразу после Олимпиады.
Просто я отвечаю на заданный вами вопрос. Вот этот комментарий, что значит преждевременно. Дело в том, что сейчас работают после доклада Макларена две комиссии под руководством Денниса Освальда и Самуэля Шмидта.
Да,
вот они
да.
Как раз разбираются с обвинениями в адрес России. Первая комиссия во главе с Освальдом занимается расследованием возможных случаев махинации с допинг-пробами россиян в Сочи.
Они обвинили
их проверкой.
Нас в том,
совершенно
что
верно.
Были махинации.
Вторая комиссия сейчас разбирается с тем, не было ли некоего сговора на государственном уровне, не были ли чиновники замешаны в этом. То есть, проще говоря, государство знало о том, что происходит. Я прошу прощения, и вот именно в декабре как раз исполком Международного олимпийского комитета и должен принять решение по вопросу допуска сборной нашей
Олимпиада
страны.
Олимпиада в феврале нас держат просто на нервах.
Совершенно верно, повторяется история с летней Олимпиадой. Но мы обещали нашим радиослушателям дать возможность высказаться по
давайте
этой теме.
Послушаем.
Давайте я зачитаю несколько сообщений, а затем слушаем и телефонные звонки. Итак, никаких нейтральных флагов. Если кто-то и хочет выступать, наверное, найдет выход. Пусть Бог таким судья будет. А сборная не должна ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и рингтоном от Nokia. Самое главное сейчас для нас провести мундиаль, а потом нужно наводить человеческие порядки на планете Земля. На меньшее мы не согласны. Вот так вот. Что еще пишут? Какая Олимпиада без нас? Соревнования слабых и не более того.
Ну, это правильно. Очень будет обеднен спорт мировой, если российская команда не примет участие в этих Олимпиадах.
Далее, конечно, стоит выступать. Вы знаете, меня не оскорбляет отсутствие гимна. Я знаю, что стоит за этими запретами. Западная гнилая провокация. Спортсмены живут соревнованиями, они для этого и живут. А если выступить, взять медаль, включить гимн, представляете, если спортсменов за это лишат медалей. Ну, это же лучший образ мученика, который можно представить и как сильно это ударит по имиджу МОК. И спортсмены выигрыши, и медали взяли. Провокация! Три восклицательных знака пишет Константин из Новосибирска. Что скажет наш радиослушатель Антон из Самары? Антон, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, я сам спортсмен, серьезно занимался спортом. Добрый вечер. Я считаю, если будет такое решение, то, конечно, лучше не ехать никому и объявить бойкот Олимпиаде данной.
А как вы думаете, оно не разваливается ли вообще олимпийское движение? Похоже на то, что вот приходит конец ему в том виде, в каком он существовал раньше.
О, спорт, мир.
А может быть, России и Китаю, а за Китай сейчас тоже возьмутся западники, точно. Что-то альтернативное организовать?
Альтернативное соревнование необходимо. Какие-то типы игр доброй воли.
Да-да-да.
И России.
Спасибо.
Спасибо огромное. Что еще пишет? Михаил пишет. Какой-то цирк вместо территории олимпийских достижений послать куда-нибудь подальше, устроить свой международный спортивный фестиваль.
Ну практически, вот, да,
то же самое. Далее. Или полноценное участие, или отказ. Желающие принять участие под олимпийским флагом за свой или спонсоров счет.
Ну, смотрите, кстати, в одном направлении мыслят наши радиослушатели, да и мы с тобой здесь в студии.
Далее. Надо, не дожидаясь действий МОК, ударить по больным точкам обвинителей так, чтобы заикаться стали, а не искать оправдания. Далее. Бойкотировать по принципу один за всех и все за одного. Сергей из Твери нам дозвонился. Давайте его послушаем. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, на тему... Вот помните, когда... лишили нашу певицу возможности выступить на Евровидении.
Да.
Вот. Мы просто не стали показывать это, вот, всю эту лавочку прикрыли.
Было дело.
Здесь сделать точно так же. Если вдруг, ну, я слабо верю в то, что всю команду России там не пустят на Олимпиаду. Но если вдруг такой вот сучинизм пойдет, да, по типу выступайте только там под рингтон Nokia и там без своего флага, вот, перекрывать все, ничего не показывать, пускай судится год, два, сто лет, плюнуть и размазать.
Понятно, спасибо большое. Вот, кстати, наш радиослушатель спрашивает, а что, гимн наизусть никто не помнит? Да нет, тут же дело не в том, помнит или не помнит. Если
дело в неуважении, будет... в наплевательском неуважении к нашей стране, тут... которая пытается вот, консолидированный
нет,
Запад сейчас
протащить. Андрей Михайлович, вы не поняли комментарий. Речь идет о том, что если запретят гимн, то наш слушатель предлагает его просто спеть.
Это понятно, да, но могут за это дисквалифицировать медалисты.
Так, что еще пишут? В любом случае бойкотировать Олимпиаду нельзя. Олимпиада – апогей успеха любого спортсмена. Преступно лишать их этого. Пусть даже если эти враги запретят включать гимн, поднимать флаг, это все делается намеренно, пишут нам из Новосибирска. Ну и давайте послушаем Эрека из Башкирии. Здравствуйте.
Ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ладно, Елена, Андрей. Дело в чем, я тоже хотел... Ну, высказаться по этой теме, конечно.
Да.
Дело в том, что на самом деле это, ну, как вот сказано уже было, это, ну, как провокация там, все это. Но дело-то в чем? У нас же действительно, вот, вроде кто-то сказал, что были раньше игры доброй воли, так ведь?
Были. В течение, я скажу вам, 12 лет.
Но тем не менее, все равно можно какую-то альтернативную создать, да, вот эту ситуацию, где вот действительно собрать вот те страны, которые будут, ну, участвовать именно в таких вот играх, в честных играх, угу, где вот действительно не будет политика замешана. Вот. И во-вторых, все-таки Олимпиада, слово Олимпиада, она произошла от слова Олимп. Олимп – это греческое слово, ну, Олимп, правильно? Олимпиада.
Ну, конечно, да. Угу.
Вот. То есть все-таки, ну, переняли, да, вот это слово?
Ну, и что?
Вот. Олимпиада. И получается, все-таки, если с греческой стороной об этом, ну, это все обсудить.
А, и... то есть греки.
Понятно,
да,
спасибо
как
большое.
Прародители. Спасибо, интересный, вот, кстати, заход,
спасибо,
интересный ракурс.
Спасибо,
греки, которые, так сказать, прародители Олимпиады, могут сказать, идите вы, господа, нафиг, и мы хотим, чтобы Олимпиада сохранилась, и Россию оставьте в покое.
То есть будем считать, что греки как раз обладают патентом на Олимпийские игры, и они как правообладатели,
к сожалению, будут диктовать даже условия. С нынешним, так сказать, левым премьером Ципросом, который очень хорошо начинал, вот, страна Евросоюза и НАТО, и как им скажут Соединенные Штаты, так они будут делать.
Да,
вот
я зачитаю еще несколько сообщений. Если действительно запретят исполнять гимн России, это плевок в лицо всему народу. Личное мнение – игнорировать. Провести альтернативные игры, думаю, у лояльных участников будет достаточно. Далее Алексей пишет: не унижаться, не ехать. Ну и вот еще. Всем, кто считает, что олимпийцев нельзя лишать выступлений, тогда все должны выступать под олимпийским флагом и точка. Вообще все страны. Вот так вот. Уважают
спортсменов
сильных,
жалко.
А слабых вы вытирают ноги, что мы и наблюдаем. Вот и такой комментарий пришел. Ну, а продолжение обсуждения главных тем этого дня через 4 минуты.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. В студии Андрей Баранов
и Елена Фонина. Ну что ж, уважаемые товарищи или господа, ведь сегодня, напомню, 7 ноября, 25 октября по старому стилю, 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Для меня, как представителя старшего поколения, выросшего и сформировавшегося при советской власти, которой я никаких претензий предъявлять не могу, потому что она дала мне все для стартапа, да, как сейчас принято говорить. Вот, я поздравляю вот тех, кто разделяет мою точку зрения. Кто не разделяет, ну что ж, ради бога. Можно было бы это действительно сегодняшний день отмечать как праздник. 200-летие французской революции, я помню, отмечали в 1889 году с большим пафосом, хотя она была не менее кровавой, чем Октябрьская, и потом были наполеонские войны, которые всю Европу ввергли в жуткий совершенно катаклизм. Но, тем не менее, отмечают же и продолжают считать великим праздником.
Ну, а у нас, Андрей Михайлович,
праздник, да, у нас
не годовщина очередная Октябрьской социалистической революции, так сразу поднимается тема, а не надо ли с Красной площади
убрать
вынести
того,
тело Ленина.
Кто эту революцию сделал, да, убрать
Ленина.
Тело Владимира Ильича Ленина. Сначала эту тему подняла, ну, наша...
В очередной раз подняла, да?
В очередной раз подняла, да, сначала, вот сейчас, последнее время, новоиспеченный кандидат президента России Ксения Анатольевна Собчак, известнейший политический деятель с громадным опытом и авторитетом в стране, вот... Ей ответил Зюганов.
Да, причем ответил следующим образом, что болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколение, организовать массовые беспорядки. Добавил, что не даст этим проискам состояться. Вот буквально так. Ну и глава Чечни Рамзан Кадыров
вдруг вмешался в этот спор.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал болтовнёй вопрос о необходимости захоронения тела Владимира Ленина. В своих заявлениях Геннадий Андреевич, вероятно, не учитывает мнение россиян. Согласно соцопросам, более половины россиян выступают за захоронение Ленина, примерно 60% по данным Левада-центра и ФОМ. И вот позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет болтовнёй. Лидер КПРФ живет в каком-то своем вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено? жить лишь прошлым, а в случае Геннадия Андреевича – искаженным прошлым, и не думать о будущем, в котором жить нашим детям, внукам, безответственно, эгоистично. У нас принято говорить, что бизнес должен быть социально ответственным, но никто не говорит об ответственности политиков. За все, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней, и перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период.
Ну вот именно так в Телеграм написал Рамзан Кадыров. Мы сейчас слышали фрагмент его
прекрасным
поста.
Прекрасным русским языком, очень, так сказать, интересным.
Да, но...
Ну что ж, надо отдать должное.
Андрей Михайлович, нужно сейчас
Рамзан Тахматович
все-таки упомянуть о том, что и лидер КПРФ не оставил этот пост без ответа. Ну а как же? И разразился пламенной речью.
Ленин похоронен на основании решения высшего государственного органа – съезда. Это решение соответствует мировым канонам. Тело Ленина лежит на 2 метра ниже уровня земли. Это соответствует православным канонам. В соответствии с нынешним законодательством российским, любое перезахоронение должно быть согласовано с родственниками. Мы принимали у себя родственников, всех, кто захоронен на Красной площади. Все члены семей заявили, что они категорически против любых перезахоронений и любых раскопов. Поэтому никто ничего трогать не будет. А если кто полезет, мы их оттуда подгоним.
О как. Да, ну и здесь возникает вопрос.
Ну, кстати говоря, в администрации президента заявили, что в планах правительства, партии правительства, никаких намерений перезахоранивать тело Владимира Ильича Ленина в ближайшее время нет.
Ну и возникает вопрос, кстати, у наших радиослушателей, причем не только по теме этой дискуссии, которая разразилась между на сей раз главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, что называется, ничто не предвещало, спрашивает, а точно Кадыров это написал?
Ну, ты меня спрашиваешь?
Ну, это наш слушатель спрашивает.
Судя по стилю, кто-то, конечно, написал за него.
Да.
Очевидно совершенно, что писал какой-то либерал, причем российский. Вот, втершийся в доверие к, значит, Рамзану Ахматовичу. Вот почему вдруг он взялся вот сейчас в дискуссию с Собчак, вернее, значит, отвечать на реплику Зюганова в отношении Собчак. Собчак, Ксения Анатольевна. Зачем это сделал глава Чечни, я не понимаю.
Да, вот, кстати, вам сейчас Андрей Михайлович указывает на то, что Ксения Анатольевна вовсе даже не претендент пока еще на пост президента. Так что говорить о ней как о человеке, который может реально какой-то политический вес иметь,
прежде времени рановато. Ну, конечно, можно, давай сейчас обсудим, зачем переименовать команду футбольный Терек, которую мы все знали, в команду, вдруг Ахмат, играющий на Ахмат-арене. Ну и так далее. Я сейчас не буду дальше говорить.
Хорошо, давайте поставим, мы, да? Собственно, да, от самих личностей перейдем к предмету этого спора. Может быть, действительно и такие предложения тоже звучали. Создать некие табуированные темы, которые просто вот один раз запрещаются для использования в дискуссиях. И все, и на этом точка. Так, например, предлагались несколько вариантов. Был ли Сталин тираном? Это вот одну такую тему предлагали табуировать. Ну, вот эти дискуссии. И надо ли выносить тело Ленина из мавзолея. Вот как вам кажется, может быть, действительно, я не знаю, каким-то запретом, официальным ли, какой-то декларацией или, может быть, решением запретить вообще поднимать эти темы? Ну, конкретно эту, да, если мы сейчас берем вынос тела Ленина из мавзолея. Вот просто запретить и все. Или нет, дискуссии должны продолжаться, народ все-таки должен высказывать свое мнение. И если да, то на чьей стороне вы в этой дискуссии, в этом споре?
Нет,
пожалуйста.
Ну, наверное, всегда будет дискуссия, народ всегда будет сказать свое мнение. Вот чье мнение возобладает, покажет настоящее и, наверное, будущее.
Ну вот давайте и узнаем. На данный исторический момент, на столетие Октябрьской социалистической революции, кого в этом споре Зюганов, Кадыров поддерживаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Так, кстати, предлагают содержание мавзолея за счет КПРФ. Вот так вот.
Да, ты знаешь, я думаю, сбросятся люди. Сбросятся люди, еще лет на 25-30 точно хватит. А потом посмотрим, как там повернется.
Что еще пишут? Молодец, Зюганов. Далее, следующий комментарий. Тело Ленина однозначно нужно предать земле. Слава Великой Октябрьской социалистической революции. Вот такую открыточку нам сейчас прислал наш радиослушатель. Ну, правда, неизвестно из какого года. Далее, а может, при Ленине и войны бы не было, и гонений, и ГУЛАГа? Вот так вот пишет наш следующий радиослушатель. Что скажете вы, наши уважаемые? Пожалуйста, вам слово. Не Николай сейчас нам дозвонился.
Из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Ну, прежде всего, у нас забыли о том, что многие лидеры, в том числе и Ленин, идеологический террорист. Потому что за его погибли миллионы людей. Плюс добавил еще и Сталин. Вот таких людей, как в Украине, нужно вешать на первых же крючках.
Минуточку. Какие в Украине?
Подождите, о чем говорим-то?
При чем здесь Украина?
Мы логику не очень проследили.
Украина-то при чем?
Все, ладно, спасибо. Огромное мнение высказано. Мы его услышали, но не очень поняли. Так, что еще нам пишут? Вот Вячеслав написал. Отмечу один интересный момент. Рамзан Ахматович все более и более позиционирует себя как политик не просто федерального масштаба. Он заявляет о себе как один из ведущих политиков, которому есть дело до всего. Вот так вот.
Так, это правда, это обращает на себя внимание. Действительно. Обращает на себя внимание.
Да, ну вот, видимо, один из наших внимательных радиослушателей пишет. Так сегодня же в передаче у Гришина говорили, что в революцию погибло всего 6 человек, из них 3 по пьяни. Вы уж определитесь.
Где погибли?
6 человек, 3 по пьяни.
При штурме Зимнего?
Еще раз зачитываю. Сегодня в передаче Гришина говорили, что в революцию погибло всего 6 человек.
Ну, не в революцию, при штурме Зимнего. Действительно, там было очень мало жертв. По пьяни или по пьяни, я не знаю, но... взяли, в общем-то, с выстрелами, но без жертв.
Далее. Непонятно, кому мешает тело Ленина на Красной площади, но лежит себе и лежит. Он что, будет мешать Собчак ходить на работу в Кремль, иронизирует наш радиослушатель. Далее. Так, Игорь пишет, да. А, ну, имея в виду, что да, при штурме Зимнего отвечали на
вопрос. Ирина из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте, Ирина.
Ирина, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие ведущие. С огромным уважением, симпатией к вам.
Спасибо.
Очень вас любим и всегда рады вам в эфире.
Так, а по существу?
Я хочу, да, по существу хочу сказать, что... Ну, прежде всего, хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к Владимиру Ильичу. И наша семья — это все вот как бы потомки красных, если можно так сказать. Рабоче-крестьянская семья, поэтому в детстве мне вот дедушка там показывал вот портрет Ленина, что это дедушка Ленин. И поэтому у меня совершенно вот отношение абсолютно положительное. Я, ну, по политическим причинам тоже сейчас не буду вдаваться в это. Но я хочу сказать, что у нас своя православная культура. Мы не Египет, мы не какая-то там Средняя Азия с какими-то там мумиями фараонов. Ленин не фараон. И издеваться так над человеком просто непозволительно. Это последняя подлость. Надо отнестись по-человечески.
Ирина, вы сами-то бывали в мавзолее, нет?
Да, я маленькая, меня родители водили.
А сейчас-то что? Сейчас не хотите прийти? Сейчас без очереди можно. Уже нет очередей-то.
Ну, если только китайские туристы не приедут.
Уже, я понимаю, я просто говорю, что у нас есть своя православная культура.
Ну, по православной культуре он находится, как сказал Зюганов и Ира. Он находится на 2 метра, значит, под уровнем земли. То есть это склеп, фактически.
Ну, Андрей Михайлович, если последняя воля человека, давайте не будем забывать, что
последняя воля есть, в то же время, извините, что это и научный эксперимент обалденный. Потому что такого еще не было по сохранению тела. Посмотрите, сколько прошло с 24 года. И, конечно, там многое утрачено, но тем не менее...
Ну, слушайте, Андрей Михайлович, рассматривать это как научный эксперимент, но как-то, знаете ли, мне кажется, даже кощунственнее, чем вообще разговоры о том,
сейчас захороним где? На Красной площади или где?
А вот нам, кстати, предлагают вообще даже из Кремлевской стены убрать урны всех там находящихся.
И
вот еще такое предложение поступило.
И куда их?
А я не знаю, тут, наверное...
На помойку, там, Гагарина, Курчатова, всех остальных там, да, Жукова.
У нас Алексей из Хабаровска, меньше минуты остается. Алексей, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я хотел бы высказаться вот по поводу спора. Дело в том, что вот Рамзан Ахматович, он, наверное, тоже знаете, управляет Чеченской Республикой. Я считаю, что мини-эмират.
20 секунд, буквально 20 секунд. Давайте быстренько.
Да, я считаю, что все пытаются стереть из памяти народа вот тот строй, в котором мы жили до этого, чтобы сохранить свои дивиденды в нынешнее время.
Поняли вас, спасибо.
Спасибо огромное. А вот кто-то из наших радиослушателей написал, а мне, если честно, то вообще все равно. Вот так.
А
вот
я согласен сейчас с человеком, который нам сейчас позвонил. Действительно, смысл-то в том, чтобы стереть все это, чтобы вбить осиновый кол, чтобы показать, что красный проект больше никогда не состоится, и капитализм восторжествует. Это их право, но это не их правда.
Да, ну а мы с вами через две минуты поговорим о грандиозных космических планах нашей страны.
Картина дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и сегодня, когда мы обсуждали в том числе и вскрытие капсул времени, которые были заложены 50 лет назад к столетию революции, да, и сегодня, в течение дня, вообще с 3 ноября, то очень многие вот наши, ну, скажем так, да, наши предки, те, кто мечтал о том, каким будет 21 век, и вот этот 2017 год, говорили о том, что вы уж там космическое это пространство освоите, будете с ним на «ты», ну, может быть, и с внеземными цивилизациями уже общаться будете. Но по поводу цивилизации не знаем, а вот освоение космического пространства, тут все-таки движение-то есть и весьма позитивное. В Москве начался полет на Луну. Да, не удивляйтесь, это именно так. Впрочем, подробности мы сейчас узнаем от обозревателя «Комсомольской правды» Александра Милкуса. Александр Борисович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, что происходит-то у нас здесь, в Москве, и причем здесь, собственно, полет на Луну?
Ну, вот... В Москве, в Институте медико-биологических проблем на Хорошовском шоссе, есть такой наземный экспериментальный центр. Он просто уникальный, в мире такого нет. В этом эксперименте, он называется «Сириус», участвуют сейчас российские и американские исследователи. Сегодня я разговаривал с главой управления Human Research NASA, управление по людским ресурсам, по экспериментам с людьми. И вот американцы тоже планируют дальние перелеты на Луну, на Марс. Так вот, у них возможности аналогичного комплекса только 60 дней. То есть там исследователи могут находиться в закрытом гермообъеме, в пространстве только 60 дней.
А почему не? На... А что такого-то, господи? Хоть 100 дней находить.
А дальше-то что произойдет?
Нет, там должны быть определенные ресурсы, mm-hmm. должна быть определенная возможность. Так вот, а наш комплекс, он позволяет и больше 500 дней. Mm-hmm. Он уникальный. Поэтому американцы приехали к нам, в общем, учиться и за нашим опытом. Поэтому вот эксперимент, он будет... Вот сейчас зашли на 17 дней, это как бы репетиция полета на Луну, потом будет на 4 месяца, потом будет на 8 месяцев, потом будет...
То есть это уже не только полет на Луну, но и проживание там на некой базе, да, которая,
это
возможно, в будущем будет...
Это или проживание на базе, или попытка там добраться...
Саш, но ведь были же, ведь мы же на Марс уже так же летали.
Да.
Были же такие эксперименты. Что-то нового-то, собственно говоря.
Нового очень много, потому что полет на Луну и полет на Марс, как мне объяснили и инженеры, и медики, это абсолютно разные графики. Разные графики по исследованиям, разные графики по снабжению питанию, угу. по ресурсам. И, в общем, полностью другой эксперимент. Это первое. Второе, что принципиально, впервые в эксперименте и мужчины, и женщины.
Да, вот это интересно.
В экипаже три мужчины, три женщины. Причем,
ну как, трое на трое, извините, конечно, за это неэфирное выражение.
Один, значит, это исследователь из Германии. Угу. То есть это международный экипаж. В следующих экипажах, скорее всего, будут американцы, японцы, итальянцы. То есть это будет репетиция такой международной базы у Луны, которую договорились строить.
Когда ее, как ты предполагаешь, могут в реальность вот создать-то?
Ну, сейчас идет разговор вот о чем. До 2024 года будет работать Международная космическая станция на орбите. Дальше возникает вопрос, а что делать дальше?
Ну, вот я спрашиваю, как вот, ты думаешь про Луну? Как, вот назови дату
вот,
мне.
Вот, скорее всего, с 2025 года ее начнут строить. Дело в том, что есть абсолютно четкие понимания, что если мы не будем продолжать развитие в космосе, мы просто будем стоять на месте, и мы потеряем даже те технологии, которые у нас сейчас есть.
Понятно.
Угу. Александр Борисович, и финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, а что ж тогда американцы-то в конце 60-х делали на Луне-то, если нам сейчас приходится практически все заново начинать?
А, все очень просто. Во-первых, другие технологии. Во-вторых, были другие задачи. Американцы выполняли чисто политическую задачу. Но они привезли грунт. Но в основном это была политическая акция. Переплюнем Советский Союз, который запустил там первого человека в космос, первый спутник.
Ну да, слетали и бросили лунную программу абсолютно.
Не наработки-то
да.
были.
Наработки были, но вот сейчас практически все делается с чистого листа у американцев, потому что нужны другие системы жизнеобеспечения, другие задачи, там и научные задачи, исследовательские задачи. Поэтому, к сожалению, опыт полетов Аполлона в данном случае, как мне объясняли сами американцы, не работают.
Ясно.
Саш, последний очень короткий вопрос. Ты сам-то веришь, что на Луне будет база человечества?
Ну, сейчас говорится не на Луне, а о том, чтобы на окололунной орбите. Ну,
вот ты веришь в это? Скажи, ты отделом науки, значит, руководил нас очень долго, Комсомольской правды, знаешь, что это дело?
Нет, вот тут нет вопросов веры. Технически это сделать возможно, вопрос только финансирования.
Ясно. Спасибо огромное. Обозреватель Комсомольской правды Александр Милкус был с нами на связи. Но, вы знаете, есть традиция, да, слушать вот это вот «И снится нам не рок от космодрома», вот эту песню перед полетом.
Сартом,
как
да?
знать, Андрей Михайлович, может быть, через несколько лет, когда они на Луну отправятся, они будут слушать песни Ольги Бузовой.
Картина дня.
Ну вот, например, вот такую песню.
Легче, проще, уже не кажется так бесконечным без тебя. Ночи. Хочешь, мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня. Максим, мне ты был господин, и никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты мне не заменим. Я открывал дверь других мужчин.
Ну, да. Андрей Михайлович, знаете, хочешь сказать, а можно все-таки лучше рокот космодрома?
Не полетит.
Не полетит, да. Но она-то как летит. Вот посмотрите, какой полет какой, а? Вот в чем феномен Ольги Бузовой?
Я сейчас вообще замолкну, я вообще не знаю про Ольгу Бузову и знать не хочу. Давай сейчас вот ты будешь вести дальше эфир.
Тем более, что на 2 минуты всего вам придется замолчать. У нас до завершения эфира именно такое количество времени осталось. Специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники Комсомольской правды Денис Красаков сейчас с нами на связи. Денис.
Добрый вечер.
Человек высококультурный, образованный, многочитающий, разбирающийся в тонких процессах. Скажите нам, пожалуйста, Бога ради, что же вас на концерт Ольги Бузовой занесло и какое впечатление это действие на вас оставило?
Ну, меня попросили, на самом деле, сходить и написать именно как человека типа, в кавычках, там, интеллигентного, читающего и так далее, много знающего и очень далекого от мира вот этой попсы, в частности, Ольги Бузовой и «Дома 2», где она, собственно, обрела свою славу изначально. Вот, но это зрелище, ну, достаточно унылое, потому что песни там примерно все такие, как вот то, что мы сейчас слышали. Вот, на сцене она, ну, я не могу сказать, что она как-то феерически вот прям двигается, феерически выступает, хотя видно, что она старалась и все такое. Меня что поразило там, что, ну, в общем, мы все понимаем, что у Ольги Бузовой нет какого-то выдающегося голоса, нет каких-то выдающихся данных певицы, артистки и так далее. И, тем не менее, там просто толпа собралась.
Денис, у нас меньше 30 секунд. В чем ее феномен?
Я думаю, что она очень близка поколению молодых, поколению тех, кому сегодня 20 лет, которые выросли как раз на ней и выросли на ее передаче, на «Доме 2», в частности. Вот. И она каким-то образом служит голосом этого поколения и такой звездой эпохи, новой эпохи.
Так хочешь сказать, какое поколение, такой голос. Спасибо большое. Специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники Комсомольской правды Денис Корсаков был с нами на связи. Отчет об этом концерте можете найти на сайте kp.ru.
Картина дня.